Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. На канале Фейгин Лайв, как мы и анонсировали, у нас сегодня беседа с Юрием Борисовичем Швецом. Юрий Борисович, рад вас видеть.
Взаимно, Марк Захарович. Да. Большой привет нашим зрителям и слушателям.
Народу уже собралось прилично, люди подтягиваются, как это обычно. Ну, всем пятница, они, знаете, некоторые выпивают. Ну, обычное дело. Вот, значит...
Да? Совместить приятно.
Полезно. Я вот тоже так
я считаю. Я говорю, могли бы в следующий раз совместить приятность.
А мы никогда этому не препятствуем. Пожалуйста, если что, пусть излияние делают прямо в эфире. Значит, у нас, мы назвали беседу «Удушение», и основная центральная тема, о которой мы будем говорить, это Америка, Россия, Украина и так далее. Сейчас нас уже смотрят больше 3000, уже по 4000 человек, но мы все-таки решили начать разговор с... темы, которая, в общем, актуальна в связи с выходом вашей книги, вот, об этом давно хотели поговорить, она касается, собственно говоря, истории Трампа, теперь уже ушедшего хозяина овального кабинета, и в контексте этого вот мы и хотели с этого начать. А, собственно, что теперь Трамп, как с ним его судьба, и что будет после смены администрации, и всего, что с этим связано, и что из этого вытекает?
Ну вот буквально последняя новость, которая, ну прямо в русле заявленной вами темы о удушении Трампом. Значит, новость буквально сенсационная. В начале следующей недели прокурор Южного округа штата Нью-Йорк, который долгое время вели расследование финансовой деятельности Трампа и его Trump Organization, должен официально предъявить уголовное обвинение в адрес Трампа по обвинению в, как предполагается, финансовых махинациях, включая махинации с налогами. Это очень серьезное обвинение в Соединенных Штатах Америки, потому что налоги – это святое. Ну, а как мы помним, и как об этом говорил один из сыновей Трампа в деятельности его компании – многие годы непропорционально большую часть составляли деньги, поступающие из России, то предстоящий уголовный процесс над Трампом должен раскрыть очень многие деликатные моменты взаимоотношений Трампа с Кремлем и с разными интересными российскими структурами. Собственно говоря, этому... посвящена и та книга, которая вышла буквально пару месяцев назад в Соединенных Штатах Америки, и которая побывала уже на листе бестселлеров Wall Street Journal, New York Times, на Амазоне многие, несколько недель она была вообще на первом-втором месте в различных разделах. Вот эта книга.
American Compromise.
Компромат, да, слово стало интернациональным. Автор является Крэг Ангер, которому принадлежит несколько книг, до этого он выпускал, о связях Трампа с мафией, и в том числе российской мафией, и Москвой в целом. И это были бестселлеры. Моя доля здесь, в общем-то, все, что касается Трампа, построено на основании проведенного мною расследования. Этим расследованием я занимался минимум 3 года, даже больше 3 лет. Значительная часть не вошла еще в книгу, потому что потребовался бы второй том. Но вполне возможно, сейчас на гребне этого судебного процесса она и выйдет, потому что там конкретно рассмотрены финансовые потоки, которые шли из России в организацию Трампа. Грязные, я бы сказал, потоки грязных денег. Ну и вот, то есть постепенно, ну так обычно работает западная бюрократия вообще и американская в частности, они работают медленно, но методично, и горота постепенно все сильнее стягивается вокруг Трампа и его организации.
Горота – это галстук, люди не все поймут, они не носят гороту.
Что вы имеете в
Горота,
виду?
горота, галстук. Я просто поясняю зрителям.
А, Горота, да. Горота это в Испании
да, мы знаем
было
про это.
Время, да, такое орудие к смертной казни, когда одевается ошейник или воротник, и галстук на шее человека, и постепенно его закручивают таким образом, удушая.
Прекрасно.
В России, видимо, готовились отчасти, по крайней мере, к этому неудачному исходу операции «Трамп наш». Да и, видно, дела в российской верхушке обстоят неважно с точки зрения контроля власти над развитием событий внутри страны и за рубежом. Поэтому уже наметился такой постоянный поток доброжелателей из России с мешками компромата. Люди спешат засвидетельствовать свою благонадежность и вовремя заложить своего бывшего то ли начальника, то ли бизнес-партнера, то ли... В общем, компромат поступает на самых высших должностных лиц команды Путина. И если бы вот огласить некоторых из этих лиц, которые предлагают этот компромат, то я думаю, что некоторых представителей бы Кремля Кондратий бы хватило от нервного стресса. Значит, в целом, если в целом кратко описывать, как поработала Москва с Трампом, значит, ситуация состоит так. Он был завербован фактически внешней разведкой КГБ, то есть первым главным управлением КГБ СССР. Работа над этим началась где-то с середины 70-х годов. Она успешно проводилась вплоть до развала Советского Союза. Ну и потом российские спецслужбы, это уже путинские, так сказать, чекисты, решили активизировать работу с ним, помочь ему стать президентом Соединенных Штатов в 2016 году. Ну, сработали как всегда. Так же, как они травили Навального, так же, как они травили Скрипалей, там, ну и так далее. Вы понимаете, да?
Ну, то есть непрофессионально, скажем так.
Да, мягко говоря. И, в общем-то, его фактически и завалили. И 4 года пребывания на своем посту, вместо того, чтобы полноценно помогать своим кураторам из Москвы, Трамп отбивался от обвинений в том, что он является агентом Кремля, агентом российских спецслужб. То есть его эффективность как агента, ну, не совсем к нулю была сведена, но в значительной степени подрезана. То есть ему подрезали крылья очень серьезные, умелые ребята из Москвы. Это и ФСБ, это и ГРУ, это и СВР. И вообще вот это, масштаб этой кампании... Он мне напоминал деятельность колхоза времен Советского Союза. Да? Вот когда нас много, и мы вот сейчас вместе все накинемся, мы что-то сотворим. Вот такие последние известия в отношении господина Трампа.
Но, как я понимаю, пока речь идет именно о штате Нью-Йорк, федеральные обвинения ему не предъявлены. Значит ли это, поскольку импичмент, кстати, там не был набран нужное количество голосов в Сенате, означает ли это, что администрация Байдена, ну, скажем так, не будет выдвигать федеральных обвинений, ну, так сказать, на федеральном уровне, через ФБР и так далее, а все останется на уровне штата Нью-Йорк, вот там, где он в основном действовал, я имею в виду Трамп?
Я, кстати, задал тот же самый вопрос вот моему источнику, который мне сообщил о грядущем индайтменте. Значит, ответ был такой, что, скорее всего, федералы подтянутся. То есть клубок, он настолько гадюшный, настолько взрывоопасный, что когда он начнет распутываться, там подтянутся и федералы. И за обвинениями в уклонении от оплаты налогов, финансовой махинации последует и... Пардон, это, кстати...
Важные люди?
Да вот, да, авторы книги.
Ну, вот так вот, вы при нас уж не говорите, а то мы тут в таком эфире, у нас полно народу, уже 10 тысяч смотрят, все узнают.
Ну да, это публичная информация, все, выключил его.
Вот, а, так, а, ну.
Федералы потянутся, и люди, эксперты со значительной долей уверенности предполагают, что вслед за обвинением в финансовых махинациях подтянутся и обвинения в более серьезных делах.
Так, тогда вопрос следующий. Вот байденовская администрация, она уже действует, ну, почти, скоро будет 2 месяца, как с момента инаугурации 20 января. Байден, первые его шаги, нас прежде всего, конечно, интересует в области, собственно, в отношении Украины, в отношении Москвы и так далее. Как вы их, в принципе, оцениваете? Можно ли говорить, что этот вектор принципиально изменился по сравнению с тем, что происходило при Трампе? Потому что по этому поводу идет дискуссия, что вот последние санкции, вот эта порция, которая была принята администрацией Трампа, администрацией Байдена, она не была столь убедительной, не была масштабной в отношении Москвы за все прегрешения, которые их обвиняли на протяжении кампании Байдена, ну и вообще очевидно, это и компания Solar вот с хакерами, это и отравление Навального, применение химического оружия и так далее, и так далее, и так далее. Что это значит? Санкции будут продолжены? Это только, ну, такая первая итерация? Что это вот все?
Ну, давайте разделим тот вопрос, который вы задали. Так? Его я бы разделил на две части. Санкции, а потом можем перейти к Украине, потому что там немножко другая
статика.
Санкции. Команда Байдена считает, что она пришла надолго. Вообще, здесь политика, вот работа администрации, это как своего рода футбольный, хоккейный матч. Пришла команда, у тренера есть какой-то план игры, и вот он должен на время этой игры, там 2 тайма, все это запланировать. Первый тайм они... Вообще, команда Байдена считает, что она пришла на 8 лет. Нужно сохранить запас амуниции, патронов на весь этот срок. Ну, то, что они сейчас сделали, это, я бы сказал так, это звездно-полосатые разыграли мяч в центре поля в начале игры, сделали первый пас.
Ну, в американский футбол, в американский, он немножко другой.
Ну, да.
Розыгрыш.
Да, потому что если... на этом этапе и жахнуть сразу матерью всех бомб, то что же делать потом? Да? Предполагается, что будет какая-то эскалация, ходы с одной, с другой стороны, и нужно действовать по нарастающей. То есть сейчас сделали минимум. Почему сделали минимум? Потому что до сих пор не закончилось формирование детальной стратегии Соединенных Штатов во внешней политике, которая включает Россию. Россия, кстати, там включает небольшую роль, потому что я внимательно изучил, где-то неделю, что ли, назад были опубликованы основные направления, предварительный, так сказать, драфт вот этих, этой стратегии на 24 страницах, если я не ошибаюсь. Там слово «Россия» упомянуто 3 раза. Пардон, 5 раз. «Африка» упомянута 3 раза. То есть внимание к России чуть-чуть больше, чем к Африке. Да. Китай 15 раз. И Китаю там посвящено целые пассажи. Это, в общем-то, основной противник, как это видит администрация Байдена. Ну, имеется в виду не в военной сфере, а прежде всего в экономической, в торговой. Что касается России, то речь идет о том, чтобы ограничить... взаимодействие с ней, прежде всего, в контроле над вооружениями. Кстати, я вот передача же с вами, еще до того, как появилась администрация Байдена, еще до того, как появился этот проект стратегии, я вам говорил вот свое видение, как целесообразно обращаться с Россией. То есть речь шла о том, что надо понизить уровень отношений с ними, не надо нянчиться с этими, знаете, потому что чем больше ты Шарикова пытаешься превратить человека, чем больше ты с ним нянчишься, тем он больше идет в разнос.
Ну да, расходится.
Ноги на стол положит, и девушку какую-нибудь там из подворотни приведет, посадит за стол с хозяином, понимаете? Вот так и получается. То есть нужно понизить уровень отношений и сфокусировать их там, где это имеет смысл. И вот из этой предварительной стратегии получается, что так эта администрация собирается сделать. То есть там никаких разговоров о Ялте-2, разделе сверху. Там исключительно о возможном контроле и ограничении вооружений, причем хитро, очень хитро. Значит, бюджет Соединенных Штатов военный остался на том уровне, что и Трамп, что и у Трампа. То есть, если взять еще Министерство энергетики, которое занимается ядерными боезарядами, то это 735 миллиардов долларов. Практически то же, что у Трампа. То есть, о сокращении гонки вооружений речи быть не может. Напротив, администрация говорит, что она усилит, она собирается усилить гонку вооружений, причем на самых чувствительных для России направлениях, в области новейших технологий.
Ну да.
Это новейшие виды вооружений, которые будут разрабатываться за счет прекращения устаревших вооружений. И вот тут, так сказать, тайна становится, станет явным. Россия это стремилась к Соединенным, вести переговоры по вооружениям, да, Соединенными Штатами Америки. Ну, как большие мальчики, мы сядем за один стол.
Как в старые добрые времена.
Да, как при Брежневе, будем считать ракеты, шахты, боеголовки. Вот. Но я боюсь, что получится, вернее, не боюсь, я предполагаю, что получится иначе. Американцы сядут за стол и скажут, окей, вы хотите сокращать вооружение или ограничивать? Ну, покажите, мы очень озабочены теми мультиками, которые вы показали нам в последнее время. С ними же надо что-то делать, с теми ракетами, которые вы в мультике заявили. Иначе переговоры невозможны. Покажите нам это. И вот тут-то все станет ясно. Окажется, что мультики это все...
Просто игра.
Да.
Что никакого гиперзвукового оружия нету. Все это блеф.
Совершенно верно, да. Что все это мультик, союз мультфильма и не больше. И на этом разговоры будут прекращены. Я вообще глубоко считаю, что контроль над вооружениями с Россией – это совершенно бессмысленное дело, потому что технологически страна находится в упадке. Ничего толкового, которое может изменить баланс сил в области вооружений, произвести Россия не может. А ограничивать вот там боеголовки и носители, ну, в общем, с военной точки зрения это контрпродуктивно, потому что для многих слушателей ваших может показаться это странным, но отсутствие ядерной войны в нынешних условиях обеспечивается большим количеством ядерных вооружений в Соединенных Штатах, ядерных боезарядов в Соединенных Штатах и в России. И поэтому никакому потенциальному агрессору в голову не придет первому нажать на кнопку в надежде, что в первом же ударе он уничтожит там минимум 95% боезарядов противной стороны. Поэтому вот сейчас ограничили 1000 боезарядов, там 1550. Да многие специалисты говорят, что это мало для того, чтобы разубедить потенциального агрессора нанести первый удар. Надо 10 тысяч боеголовок, 20 тысяч. То есть, с точки зрения американцев, которым нарастить еще 10 тысяч, это расплюнуть. А вот что касается Российской Федерации, то это большая проблема. Они с трудом дотягивают сейчас до 1500. У них даже меньше 1500. Поэтому, значит, вот ограничение, продление вот этого договора, который недавно...
Выгоден России.
Выгодно России, да, потому что она сэкономит какие-то средства на то, чтобы не обновлять ядерные боеголовки и не строить новые ракетоносители, с которыми есть серьезные проблемы.
Так, ну это вообще старая такая советская история, бесконечные вот эти препирательства по поводу сокращения вооружений, ракетные сокращения. Оно, конечно, на самом деле не может уже быть в прежнем виде. Мне кажется, что как раз-таки вот этот блеф, он основан на том, что Москва усвоила урок ПРО. да, потому что там это был блеф, но он сыграл свою роль, он заставил Москву включиться в гонку вооружений, абсолютно для нее невозможную, ни с материальной, ни с какой точки зрения, ни с научной и так далее, и проиграл эту гонку. Собственно, перестройка началась по итогу проигрыша в этой гонке вооружений в тех еще 80-х годах. А теперь Москва, по-моему, сама решила играть в этот блеф и рассказывать сказки про какие-то ракетные технологии, гиперзвуковое оружие и так далее. Думаю, что ей это тоже получится, но все равно в данном уравнении все равно, так сказать, технологиями-то обладает не Москва. Вот в чем дело. Вот. Ну хорошо, а вопрос тогда следующий. Все-таки возвращаясь к санкциям, это очень важно.
Я вас удивлю, я хочу закончить этот вопрос.
Давайте.
Вы сейчас поняли очень интересный вопрос. Я как раз был здесь, в резидентуре, да, когда решались все вопросы. И я видел, что мы готовили, отправляли, и мы курили в одной курилке с представителями ГРУ, мы знали, что они пишут, отправляют. Никто в Советском Союзе, я имею в виду в разведывательном сообществе, и в руководстве вооруженных сил Советского Союза в эту оборонную инициативу не верил.
Не верил, так.
Вообще не верил, да. Так. Но высшее руководство КГБ и Советской Армии, Министерство обороны, использовало эту мульку американскую, mm-hmm, для того, чтобы набрать 80-летних членов Политбюро, mm-hmm, и выбить к себе в бюджет больше денег военно-промышленному комплексу. А раз война уж буквально на пороге, кто играет главную роль в руководстве страны?
Ну, понятно.
Комитет госбезопасности и Министерство обороны. То есть из-за своих подковерных, чисто бюрократических соображений руководство, прежде всего КГБ и Министерство обороны, они дезинформировали руководство страны, они способствовали тому, чтобы последние несчастные доллары, которые, да, были в стране, были пущены на какие-то мифические советские ответы, которых не было и быть не могло. И в результате это привело к краху Советского Союза. То есть, если в Кремле, наверное, об этом не знают, потому что они занимались другими делами, по подворотням там бегали в Ленинграде.
О, да.
Но если бы они знали, и если они действительно собираются разыгрывать вот эту всю мульку, то они идут по порочному пути, это может закончиться для России тем, чем закончилось для Советского Союза.
Ну, в общем, более или менее это просматриваемое, так сказать, можно допустить, что действительно именно этим они и закончат. Я хотел вернуться к санкциям вот какого рода, вот с какой стороны. У нас буквально это было, когда у нас, позавчера, да, значит, Роскомнадзор, ну, это ведомство тоже с Лубянки, значит, начал тормозить Твиттер, да, замедлять Твиттер, загружение картинок, но одновременно с тем произошло обвал, значит, ряда сайтов госорганов и, возможно, что-то еще, чего мы до конца даже не понимаем. При том, что буквально несколько недель назад, пару недель назад, значит, представитель Белого дома, по-моему, Джейн Псаки или, по-моему, может, Блинкин, ну, говорили о том, что ответ на хакерские атаки, которые имели место осенью, ну, летом, осенью прошлого года в Соединенных Штатах, будет ответ. Ответ адекватный, не в виде санкций, а вот именно в виде атаки хакерской, уже ответной, да, которая приведет к последствиям, о которых узнают те, на кого она будет направлена. Это будет не публично. Сейчас идет дискуссия. Одни говорят, что это произошло потому, вот обвал этих там сайты Кремлин.ру, правительство, Госдума и так далее, и так далее, сам Роскомнадзор. Одни говорят совершенно логично, что это произошло из-за попыток действительно воздействовать на Твиттер, на сервера вот этой социальной сети через операторов и так далее. Другие совершенно резонно заявляют, что это может быть связано с ответной вот этой атакой, которая анонсировалась Соединенными Штатами, что вы получите за это. И как вы это расцениваете? Это действительно могла быть такая атака, ну, какая-то комплексная, совпала, подверстали, это все компьютеры, все быстро, технологии, пара кнопок и пошло-поехало, да? Тем более оказалось, что сгорел дата-центр, большой европейский дата-центр в Страсбурге. на которой подвязаны еще и сайты госорганов России. Ну, это вообще интересно, как бы. Не очень понятно, с какой стати. А оказывается, да-да, они говорят, да-да. Это для, на нас тоже повлияло, потому что дата-центр, мы пользуемся его мощностями и так далее. Ну, и для меня это вообще, я не специалист, но даже я со стороны наблюдаю, как это вы сайты ваших госорганов держите там, тоже как-то странно.
Можно? Где же закон яровой?
Закон яровой. Так, ну, это же все понятно, куда и чего. Вопрос в следующем. Во-первых, это действительно могла быть какая-то, ну, предварительная, такая анонсированная заход на, так сказать, на то, чтобы наказать Москву, показать, что вообще вы все уязвимы. Или же надо ожидать чего-то еще большего по масштабу, и мы это увидим через какое-то время. Что вы думаете?
Ну, давайте о санкциях, да, да, сколько это входит. Была это санкция или нет? Санкции, как мы с вами уже обсудили, значит, скорее всего, это первые два паса в центре поля для начала. Тут многие дискуссии ведутся о том, кого туда включать. Я посмотрел этот список Ашуркова, да, и я практически со всеми кандидатами, вернее, фигурантами этого списка, я, в принципе, согласен. Но я считаю, что он не полон.
Ну, понятно.
А олигархов туда надо включать. Но не, даже не потому, насколько они там близки с Путиным, там играют в хоккей там, или еще что-нибудь там в плавании вместе занимаются. Критерий должен быть такой. Настолько, насколько олигарх и его бизнес-структура тесно связаны с российскими спецслужбами функционально. То есть, насколько они используются Кремлем и российскими спецслужбами для решения стратегических задач. И тут появляются новые люди, которые, ну, просто обязаны быть в черном списке санкций. Я имею в виду, прежде всего, Дерипаску, Русалом, которые со времен, ну, где-то с 2000 года используются Кремлем буквально на стратегических направлениях во внешней политике для решения той или иной кремлевской задачи. А здесь же должен быть один из банков, который не только служил крышей для ФСБ и СВР, но и участвовал в самых кондовых спецоперациях российских спецслужб на международной арене, включая Великобританию, допустим, те же Соединенные Штаты Америки. Там же должна фигурировать фирма господина Касперского.
Да.
Причем давно она должна была. Я вот буквально накануне этого интервью проверил наличие, отсутствие Касперского антивируса на американском рынке.
Ну, он отсутствует, а и... есть запрещен он там.
Не-не-не-не-не-не-не, запретили его использовать.
Да, в государственных ведомствах.
Все это верно. Он исчез из Best Buy, это один из крупнейших электронных магазинов Соединенных Штатов Америки, но он один из первых лидеров на Амазоне. Вот нужно его просто убрать как зловредное...
Ну, конечно, это вирусное, да.
Так, зловредное, причем не только с американского рынка, а и из европейского. И пусть его используют в Венесуэле, там, в Науру, там, или еще где-то. Вот. Далее, что касается санкций за шалости в киберпространстве Российской Федерации. Вообще, значит, опять-таки, у зрителей могут возникнуть какие-то недопонимания. То есть, с одной стороны, мы говорим, что российские спецслужбы – это лохи. И мы знаем эти случаи, которые уже очевидны. Я вам рассказывал, да, неоднократно, что когда спецслужба рассказывает в конце года, что мы за год вскрыли 423...
В этом году уже 500, в этом 500 они на совещании коллегии.
423 агента и плюс еще 70 чем-то это действующих офицеров. То есть вот когда вы слышите такие цифры, вы должны это воспринимать как рассказы Рогозина о том, что... Да. На Марсе будут яблони цвести. Мы их посадим, но это будет лет через 50 или 80. То есть люди, которые называют эти цифры, они даже не понимают профессионально, насколько они смешны. Им даже не стыдно себя, они даже не понимают, что они выставляют себя идиотами. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вы смотрите, какие успехи колоссальные. Это значит, взлом серверов демократической партии, да, это вот операция 2016 года, когда началась помощь России Трампу. Это массовые взломы государственных учреждений. Это вообще последняя, вот этот SolarWinds по своим масштабам невероятная операция проникновения в электронное пространство Соединенных Штатов Америки. И вот возникает вопрос, а это откуда? Откуда эти умельцы? Ну не могут бок о бок работать рядом. Ох, и рядом с ним гений. Ну такого не бывает.
Это интересный вопрос.
И я вам отвечу на этот вопрос. Все это вот успехи так называемой России в этих хакерских делах, это результат бегства.
Да, мы об этом не раз говорили. То есть это все-таки это компьютер, который он с собой увез со всем, что там возможно.
Совершенно верно, совершенно. И там такая прорва информации, которая еще продолжает изучаться, я так понимаю, российскими специалистами в области IT-технологий. И они находят там все новые и новые возможности для того, чтобы это все, значит, использовать в атаках на Соединенные Штаты Америки. С этим, значит, администрация Байдена хочет покончить. Скажем так, полна решимости покончить. Причем, у меня такое впечатление, что в Москве еще не поняли, что администрация Байдена, это хотя Байден и был вице-президентом при Обаме, но Байден это не Обама. Обама, я очень уважаю его, интеллектуал, не в пример, скажем, тому же Трампу, но в области внешней политики да, он был слабак, мягко. Так.
Нет, ну как так и есть.
Да, Байден он другой, он совсем другой. И, значит, мы увидим попытки, значит, администрации Байдена прищучить Россию на поле кибервойны. Как это будет выглядеть, я не знаю. Я не уверен, что вот то, что сейчас случилось в России, это вот как раз и пример того, что анонсировано, потому что слишком быстро. Слишком быстро, и как-то это совпало с поползновениями российских спецслужб против Твиттера. Я думаю, что это еще предстоит увидеть. И я думаю, что этот удар будет нанесен таким образом, что он нанесет определенный ущерб в финансовом плане российскому руководству и в плане информационном. Американцы, как правило, хорошо готовятся к акциям подобного рода, а для этого нужно время. Ну вот подождем, и мы все это увидим. Но я вижу готовность и понимание администрации Байдена, что ответы на враждебные действия путинской команды должны быть по возможности быстрыми, динамичными, и адекватными той угрозе, которую они, в общем, или пытаются предотвратить, или совершают возмездие за которую.
Так, отдельно, вот буквально короткий еще вопрос касается вот этого персонажа Пригожина.
Скажу, если в Москве кто-то считает, что можно какая-нибудь договоренность с администрацией Байдена без решения вот этого вопроса, о той информации, которую Сноуден сдал, значит, в Москву, то они глубоко ошибаются. Эта информация в виде конкретного компьютера, его хард-драйва и той информации, которая на нем зафиксирована, это собственность правительства Соединенных Штатов Америки.
Мы обсуждали, да.
И она должна быть возвращена взад. Это может, кстати, послужить основой для переговоров. Реальных переговоров между Россией и Соединенными Штатами, или же все будет как.
Да, они, конечно, не вернут. Ну как? Не, они точно не вернут. Они будут дурака валять в расчете на то, что и этих обманут.
Я Я думаю, да, подозреваю, что, скорее всего, так это все и случится.
Да. Вот конкретно о Пригожине. Вот его преследуют в Соединенных Штатах за вмешательство в выборы. Это еще кампания 2016 года, ну и какие-то другие по сумме вещи, которые сейчас я скажу. За него объявило ФБР 250 тысяч долларов за его голову. Ну, он дурака валяет, но чувствует свою недосягаемость, он может дурочку-то крутить. Но мне кажется, там есть некое более серьезное, более существенное, даже несмотря на вот это чудовищное преступление с вмешательством в американские выборы. Ну, там не один, он там ряд лиц, обвиняемых ФБР и так далее, значит, которые работают в его конторе в Питере. Англоязычная такая часть, англоязычный отдел. А все-таки есть тема, касающаяся Пригожина. Скорее всего, он номинальная фигура. Его поставили за это типа отплевываться. Это ЧВК Вагнера. Конкретно истории, связанные в Ираке с нападением на американские базы военнослужащих, не конвенциональное нападение, это запрещенное нападение, потому что они в нарушении договоренности между Министерством обороны, Пентагоном, там, Кремлем и Белым домом. И плюс вот эта странная история по Афганистану, где за убийство, за головы американских военнослужащих платились какие-то деньги. Об этом вообще почти ничего не говорится, но как я себе это представляю, мое личное, ни на чем не основанное, ни на каких инсайдах, представление выглядит следующим образом. Была известная операция в Дер-Азоре, когда действительно 300, по разным оценкам, то ли 300, то ли 200 сотрудников ЧВК «Вагнер» положили буквально, так сказать, их раскатали вертолетами. А почему? Потому что они поехали в нарушение вот тех самых договоренностей о зоне разделения на базу курдов в нефтяных полях в Дер-Азоре, ну, которую как бы американские инструкторы там находились, и эта зона их, куда нельзя было вторгаться в этой части Сирии, вторгаться, значит, российским вооруженным силам. И они, несмотря ни на что, от них Министерство обороны руки убрало, сказал, мы ничего не знаем, это какие-то вообще не наши. И их, собственно, раскатали. Но все-таки это была операция по проверке, как мне кажется, потому что так это не бывает, потому что свои там грохнули за такие фокусы. Это была по проверке, ну, как бы пощекотать нервы. Для них 100-200 тысяч, так сказать, угробить мясо, это вообще не вопрос, да, так сказать. ЧВК Вагнер, это, господи, вообще наплевать, да забудьте о них, у нас еще есть. Вот. Но эта проверка, она привела, ну, к тому результату, к которому привела, и дальше возник некий рефлекс, да, рефлексия по поводу, они же грохнули наших людей, там, 200 человек, давайте мы какую-нибудь придумаем вещь, чтобы отомстить. Ну, отомстить открыто, они же не могут там где-нибудь взять и напасть Сирии, там, ну и к чему это приведет, мы же понимаем. Значит, давайте не своими руками, давайте где-нибудь там, тут будем платить за голову американцев, значит, вот этим обрекам деньги, чтобы которые там взрывались, убивали там и так далее. Ну, понятно, логика все время через опосредованные убийства такого рода в зоне военных конфликтов. Ну, а они где? В Сирии, они в Афганистане. Вот, они там частично, там, ну, сейчас уже меньше в Ираке и так далее. Вот такое ощущение. У меня такое ощущение, что американские спецслужбы приблизительно это себе представляют. Мне так кажется. И вот Пригожин, как, ну как, птичку жалко. Такое ощущение, что его все-таки хотят сделать крайним, чтобы, ну, крайним Путин, понятно, что кто принимает решение. Пригожин – это человек Путина, и он выполняет все, что ему говорят, а не то, что он там чем-то ворочит, какой-то он... Бывший сидевший пиджак, какой из него там ЧВК Вагнер? Кто его допустит до серьезного чего-то там решения? ЧВК Вагнер – это ГРУ, это серьезная история, да? Вот. Но мне кажется, что американцы решили, а, ну вы хотите, чтобы вашим фронтменом был Пригожин? Ну, значит, мы как бы объявим 250? Вопрос. Они вообще могут ради того, чтобы показать Москве, кто здесь режет колбаску, как раньше говорили в 90-х, значит, взять и его грохнуть или, так сказать, что-то сделать с ним, или там, чтобы показать, что... Потому что он летает в Африку, он в ЦАР летает на своем самолете. Ну, я думаю, в самолете Министерства обороны. Я не думаю, что на своем личном. Вот, он там бывает и как бы там занимается типа бизнесом. Вот, по другим слухам, он не летает никуда. Он не выходит, так сказать, из питерского офиса. Это вторая как бы история. Но раз им так занимаются и объявляют даже за его голову 250 тысяч долларов награду, то это свидетельствует о том, что, ну, окей, мы приняли эти правила игры и попробуем поиграться вот в это, в Пригожина и в его неуязвимость, значит, вот этого Джо, которого никто не ищет, да? Как вы на это смотрите?
Ну, первое, что касается награды. 250 долларов за Пригожина, вокруг которого крутятся совсем другие деньги.
Конечно.
Это смешно.
Да.
Поэтому за 250 тысяч долларов в обозримом будущем ФБР его не получит никак. Кстати, надо ожидать, что в ближайшее время появится объявление ФБР о новых вознаграждениях на других представителей Российской Федерации, включая самых одиозных. Некоторым повысят вознаграждение за любую информацию или содействие в поимке. Но в любом случае размеры этих вознаграждений, они несоизмеримы с реальной стоимостью этих людей, тех денег, которые они генерируют, ну, или которые получаются. Следующее. Безусловно, Пригожин – это всего-навсего прикрытие ГРУ. Эта структура Вагнера, она представляет собой две основные цели. Первое – это утилизация генетического, ну, как бы мусора. Да?
Кумулятивного материала, я бы так сказал, который лучше убрать из России.
Утилизировать каким-либо образом, иначе в России они начнут там чудеса творить и так далее. Вот. Лучше пусть погибнут героически где-нибудь там на полях Африки. Это первое. Второе, это тем сотрудникам ГРУ, которые там все-таки есть, дается возможность немножко подзаработать на золоте, алмазах кровавых, так называемых, в Африке и так далее. В той стратегии, которую мы с вами только что обсуждали, в Соединенных Штатах Америки, значит, есть такие строки о том, что Штаты планируют активизировать, усилить силы специальных операций и усилить их роль и активность в так называемых серых зонах. Африка, как я вам сказал, упомянута трижды в этих основных направлениях предварительных национальной стратегии. То есть так все складывается впечатление, что американцы решили нанести этому Вагнеру, причинить им, ну, скажем так, неприятности на африканском континенте. Для этого есть предпосылки, потому что, вот вы упомянули тот удар, который они получили под Дар-эз-Зорро, да?
Да, Дар-эз-Зорро.
По некоторым 300, а по некоторым данным там было до 500 человек, которые превратили в кровавую...
Ничего не осталось.
Примерно 25 минут. Но после этого, значит, у американцев же тоже есть ЧВК. Это вот бывший Blackwater.
Да, да.
Один из основателей, их лидеров, которых Эрик Принц, да. Этот человек через свою сестру, он был близок к администрации, к семейству Трампа, и он даже решал очень деликатные задачи от имени Трампа, от его семейства на постсоветском пространстве, в частности в Украине. Так вот, была информация о том, что Вагнер, так сказать, overstretched, но слишком распылил свои возможности и силы на африканском континенте, и у него не хватает уже даже людей для того, чтобы решить те задачи, под которые он вписался. В частности, вот в Конго вагнеровцы обращались к американцам из ЧВК, чтобы те помогли им в рамках каких-то там договоренностей решить те задачи, которые они хотели решить в Конго. Такие вещи.
Ну, забавки, есть, они же как, они, смотрите, сколько заплатим. Забавки,
абсолютно, да, и там кто-то может кричать, Пригожин, и его тролли могут катить бочку на администрацию Соединенных Штатов Америки, но в пампасах, я в шутку говорю, пампасах Конго, те же вагнеровцы обращаются за помощью к братьям-американцам, потому что у них и техники лучше, и влияние у них серьезнее, и так далее. Вот. Убрать их оттуда, в принципе, несложно, из Африки. Опять-таки, уже очевидно, с 2019 года их силы перерассеяны просто. Это вот совершенно они невозможно, не в силах держать оборону, если нанести по ним массированный профессиональный удар. Что касается лично Пригожина. Ну, я бы после того, как объявили вот это баунти за него, вознаграждение $250 000, несмотря на небольшие размеры, я все-таки ожидаю, что он прекратит свои полеты в Африке, поскольку, ну, там серые гуси.
Абсолютно. Это же вопрос технический.
Ладно, 250, ну, небольшие деньги, но не помешает, хозяйство не помешает. Поэтому лучше, я думаю, что он не станет испытывать свою судьбу, и его перемещения будут ограничены, ну вот, территория Российской Федерации, может быть, дружественной Белоруссии, потому что уже в Европе будет действовать, американцы наверняка через...
Конечно.
Прекрасно, это Red Notice повесит через Интерпол, вот
он
и
уже
все.
Висит там, да. Вот.
Да, я предполагаю, что уже висит, несмотря на то, что вице-президент Интерпола, который отвечает за за всю Европу, это вот сотрудник бывший первого главного управления, да, вот, который наверняка жестко выполняет указания из Кремля, но тут никуда не денешься. То есть все, туризм господина Пригожина, видимо, закончился. А потом... Когда уже придет время краха режима, а он все-таки придет, потому что все к этому идет, вот эти 250 тысяч могут сыграть роковую роль, которая и погубит.
Там очередь будет, как это у нас говорят, дай стрельну. Тут желающих будет живым или мертвым. Там, вы знаете, такое сафари начнется.
Я думаю, да.
Да. Так, у нас смотрит почти 18 500, и, значит, у нас остается два важнейших вопроса, касающихся Украины. К ней самое время перейти, мы 46 минут в эфире. Вот смотрите, Зеленский начал кампанию по ликвидации московского, значит, агентуры в политикуме украинском, да, это касается ОПЗЖ, ну и всяких ее производных, шестерок разных, вот, которые, собственно говоря, видимо, ну там телеканалы, я думаю, до партии дойдет, сейчас этот процесс идет. Вопрос сейчас активно обсуждается, ответит ли Москва, и этот вопрос дискутируется и в Киеве, и там в других местах, скажем так. И все ждут как бы позиции Вашингтона, которая вроде как выражена публично, но сам Байден, так еще и придя к власти уже почти 2 месяца назад, не позвонил Зеленскому. Зеленский не заручился его непосредственной поддержкой, и поэтому это усиливает некую неопределенность. А что будет, если боевые действия на Донбассе возобновятся и будут спровоцированы, конечно, Москвой, как ответная реакция на действия Зеленского? Ну, понятно, почему Зеленский делает. Возможно, побудительный мотив – это смена власти в Вашингтоне. Ему нужно менять стратегию в отношениях с Москвой, не пытаться больше там ни с кем через посредников или там кого-то договариваться, а пытаться добиться мира, а он его обещал в предвыборной кампании. Ну, видно, совестливый человек пытается показать, что вот я любыми путями хотел, но не получилось. Теперь план «Б». Вопрос. Вы верите в то, что действительно со стороны Москвы Путина последует какая-то реакция за, так сказать, ущемление его кума Медведчука, которого, ну, в общем-то, сейчас уже оголили полностью, он и в бизнес, и его эти телеканалы, и вообще партия уже на соплях висит, что называется. Там решения РНБО выдаются с частотой, как пирожки горячие. Вот. Можно ли ожидать начала каких-то масштабных боевых действий? Вот так скажем.
Думаю, что нет. Я вообще в этом вопросе как голубь мира. Так. Когда российская агрессия была, так сказать, еще в активной стадии, это и Крым, и потом Донбасс, и когда горячие головы кричали «танки на Киев, сейчас мы их всех в пепел превратим», я говорил, что нифига этого не будет. По нескольким причинам. Причина номер один. Вооруженные силы путинской России созданы для понтов, по большому. Их великие победы – это над мощной военной державой Грузия, у которой армии фактически не было. При этом Россия умудрилась потерять, по-моему, 2, а то и 3 стратегических бомбардировщика. И это Украина, которая была фактически без власти. То есть у них были боеспособные военные подразделения – Но во главе государства, вот после бегства Януковича, оказались тайная агентура российских спецслужб, которая вот сделала то, что она сделала. То есть боеспособные части, они были брошены на произвол судьбы, им не поступало никаких указаний, и поэтому они фактически бездействовали в Крыму. На Донбассе доблестную российскую армию была остановлена самоорганизовавшимся народом, плохо подготовленным, плохо обученным, с плохим вооружением, и тем не менее они остановили это. На серьезные военные действия Россия не готова. Когда я говорю не Россия, а я повторяю постоянно, это путинская...
Ну, конечно. Путинская... Россию вообще никто не спрашивает.
Нет, никто не спрашивает. Кстати, вот одно из... Я иногда слушаю в российских этих самых информационном пространстве, мы должны защищать национальные интересы России. Это вот пустой звук. Абсолютно. Потому что нету национальных интересов России сейчас в практическом плане. И внутренняя политика на стратегических направлениях, и практически вся внешняя – это реализация интересов личных Владимира Путина. Главный интерес которого – досидеть на своей табуретке до гробовой доски. Так вот, значит, неприемлемый удар, неприемлемый ущерб, который может остановить Россию от полномасштабной войны с Украиной. Значит, если дернутся первые ополченцы, а скорее всего так это и будет, то они будут остановлены массированным ответным ударом. У них шансов против украинской армии нет. Если потом Россия использует свои регулярные части и пойдет, пересечет границу Украины, это будет уже совсем другая песня. Это уже будет даже не аннексия Крыма, это уже будет даже не вот эта гибридная война в Восточной Украине. Это будет полномасштабная агрессия. Путинский режим не может себе позволить. Мы, может, затронем этот вопрос немножко. Я вот вижу, сейчас в России, в Москве, это время безвластия. Когда одна группировка, Путин, уже не может, а вторая группировка, это ФСБ Патрушева, еще не может его. И вот в этих условиях вторгаться в серьезные военные действия – это смерти подобно, причем обеим группировкам. Так. Я вам скажу так, если перевести это в цифры. 300 грузов 200, которые пришли бы в Россию, Псков, там, Новгород, в Иваново, там, куда-нибудь из Украины, солдат регулярной российской армии, погибший в ходе вот этих масштабных военных действий, о которых вы меня спросили, да, могут вызвать такой всплеск народного недовольства, который может вот послужить вот той спичкой, которая взорвет весь этот пороговой погреб. То есть послужить этим триггером, который в конце концов и погубит. То есть и не в военном плане, и в плане состояния так называемой вертикали системы управления. Россия не способна на нанесение массированного военного удара по Украине сейчас. Ну вот, то есть я не исключаю. И потом, смотрите, опять-таки, Путин, он уже, ну, Акела не только промахнулся, он еле хвостом уже шевелит, уже мухи на нем сидят, он не может их от себя отогнать-то, понимаете? И естественно, что если он начнет какие-то действия, в России появятся силы, которые будут кричать о том, что Путин – это личная месть Путина за его кума, за то, что его кума обидели в Украине. И вот за эту личную месть Путина какие-то российские парни 18-19 лет должны сложить свои головы. И кому это надо? То есть я не вижу возможности для России массированного военного удара в нынешней ситуации по Украине. Так. Это не значит, что Украине надо расслабиться и горилку там пить. и ГПК танцевать. Масса проблем, там масса проблем. Главная проблема сейчас, вы понимаете, Украина вместе с новой администрацией Байдена может изменить всю геостратегическую ситуацию в Европе сейчас кардинальным образом после Второй мировой войны. Объясню как. Ну, НАТО. НАТО есть проблемы. Трамп нанес сильнейший удар, поэтому Байден пытается залатать. Но европейцы, они забыли, многие из них, Второй мировой войны. Они, многие из них заразились полезным идиотизмом. Типа, нам надо разговаривать, мы все братья там и так далее. Если Украина, вернее, если Соединенные Штаты заключат договор с Украиной в области национальной безопасности, как у них договоры есть с Австралией, Японией, Коста-Рикой, то это будет совсем другая карта Европы. Эта Украина может превратиться в непотопляемый авианосец у подбрюшья путинского режима. И тогда, так, с точки зрения стратегических интересов НАТО, того же Запада, нафига это надо, то же самое. Зачем надо НАТО для сдерживания России, когда у тебя есть Украина? И там уже не будет какого-то французского Жана или...
О, да, это
или...
точно нет.
Педро спрашивать, а ты пойдешь воевать за Тарту? Да украинский Петро, помянуя аннексию Крыма и то, что произошло на Донбассе, если ему только сказать, что вот надо, он же глотку перегрызет.
О, да. Не, мотивации тут искать не надо. Мотивации не надо.
Я помню историю. Сколько их было там, вот этих самых лесных, ну, лесные братья были в Прибалтике, ну, украинских националистов. Да, до 56 года их не могли. До 56 года, это в то время, когда вот НКВД, вся эта массовая агентура была. Вот. А сейчас, ребята, вы меня извините. То есть, вот этот вариант заключения стратегического договора между Штатами и Украиной, это будет колоссальный геостратегический ход в масштабах всех Европы. Но! Есть серьезное но. Я думаю, что американцы пойдут на это только после обновления, скажем, мягкое обновление, хотя лучше сказать зачистка, всей так называемой элиты Украины, которая по сути своей является предательской, двурушной, то, что раньше называли компрадорской. Там же российская агентура, агент сидит на агенте и агентом
увы,
погоняли.
Да.
Медведчук, которого наконец-то приструнили, он же стал вот таким Медведчуком, он захватил все информационное телепространство в Украине при Зеленском. Я был там в конце 19 года, включил этот 112 канал, я чуть с ума не сошел. Там у актеров, два украинских националиста, Медведчук и Рабинович.
Да.
Причем оба с известными связями со спецслужбами Комитета госбезопасности.
Ну, напрямую.
С 50-х годов. И вот они сменяют друг друга, Медведчук и Рабинович, учат украинцев, как им надо жить хорошо.
Ну, теперь-то все, теперь все, отрубили, вытащили.
Ну, пардон, розетка. Там же второй человек в государстве, господин Ермак.
По-моему, там тоже уже сейчас уже близко решение в связи с историей с вагнеровцами. По-моему, это вопрос уже...
Буквально мне прислали, я слушал, там заместитель Ермака, значит, заявляет, что мы не будем не реагировать, это больные люди все говорят, да, что этого не было, операции Вагнера вообще не было. Короче говоря, вот я считаю, что это заноза, то есть американцам известно, кто такой господин Ермак. Ведь в 2020 году Россия что пыталась сделать? В 2016 году они хакнули серверы Демократической партии, потом через своего агента, российских спецслужб, Ассанжа, они это все выпустили в эфир. В 2020 году россияне хотели сделать то же самое, только через Украину, через вот эту группу Деркача и так далее. И Ермак в организации вот этой кампании, он играл одну из ведущих ролей. То есть при наличии Ермака в администрации Зеленского решить вопрос о стратегическом партнерстве между администрацией Байдена и Украиной практически невозможно. Вот такая ситуация по Украине.
Ну что же, Юрий Борисович, спасибо за этот замечательный диалог. Мы всегда стараемся, знаете, Юрий Борисович, не эксплуатировать слишком ни вас, ни зрителей, оставить что-то наперед, потому что мы же еще увидимся буквально в ближайшее время. Как...
Есть, вот после разговора с вами пойду уколюсь и забудусь.
Это зачем? Чем? Вы этим, как его, Файзером?
Я первый укол Pfizer.
Вы нам потом расскажите, как придете там. Хотя бы через неделю другую расскажите, как оно действует, потому что у нас тут своя как бы история. Да. Это отдельно, мы о ней специально поговорим, про спутник, Pfizer и так далее. Вот, тогда спасибо еще раз, Юрий Борисович. Я буквально всем зрителям хочу сказать, что у нас сейчас новый эфир будет. Мы поговорим в новой исторической рубрике «100 лет назад», поговорим с историком Александром Шубиным о том, как происходил переход к НЭПу в марте 21 года, кронштадтское восстание и много чего еще. Перекидываем мостик в нынешний, сегодняшний день. Это будет очень интересно. А Юрий Борисович, колитесь, а мы вас ждем буквально в ближайшее время все. Снова. Ладно? Спасибо огромное всем. Давай. Юрий Борисович, всего вам доброго. Да, до свидания.